вот-вот от стука мокрых веток сойду с крыльца в синеющий рассвет. Я много видел мест по белу свету, но хлебнее России в мире нет. И может жить уютней в странах многих, но где родился, там я и умру. Где поутру роса омоет ноги, где шепчутся рябины на ветру. Я люблю красоту белоствольную эту, что не высказать словом, а только вздохнуть. Осиянная Русь, разве сыщется где-то край такой, чтоб под ветки берез не уснуть? Край такой, чтоб под ветки берез не уснуть. И как тебя ни жгли, не поносили, но кости переломанных крестов срастались в душу гордую России, что пьет Господь из чаш колоколов. Не нагляжусь твои седые дали, и нет войны, села тихо спят, а солнце перековано в медали в полях твоих оставшихся солдат. Я люблю красоту белоствольную эту, что не высказать словом, а только вздохнуть. Осиянная Русь, разве сыщется где-то край такой, чтоб под ветки берез не уснуть? Край такой, чтоб под ветки берез не уснуть. Река течет в тумане белом, как жизнь моя течет меж берегов. Пологи та любовь, что отзвенела, высокий берег к родине любовь. И мне с него теперь виднее дальше, туда за бирюзовый окоем, где сохранит Россия души наши, где мы ее всем миром сбережем. Я люблю красоту белоствольную эту, что не высказать словом, а только вдохнуть. Осиянная Русь, разве сыщется где-то край такой, чтоб под ветки берез не уснуть? Я люблю красоту белоствольную эту, дай мне дым над трубой и дорогу в полях. Осиянная Русь, я люблю беззаветно слезы синих озер и печаль в соловьях. Слезы синих озер и печаль в соловьях.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Дарин. Поэт, прозаик, координатор фестивального движения «Русского мира. Осиянная Русь» и общественный деятель. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «Осиянная Русь» на слова нашего сегодняшнего гостя, на музыку Сергея Зыкова и в исполнении Сергея Зыкова. Ну, первый мой вопрос, поскольку эта песня является титульной своего рода, и по названию этой песни сформировалось и название фестиваля, или наоборот было? Вначале возник фестиваль, потом появилась песня «Сиянная Русь».
Нет, фестиваль как раз уникален тем, даже фестивальное движение, что возник из песни, которая возникла из стихотворения. Стихотворение «Сиянная Русь» было много попыток написать, не меньше 5, но невский баритон, мой практически земляк, хотя он родом из Перми, Сергей Зыков, написал под себя и под свое исполнение этот вариант. Мы выбрали гимном, и он мне больше всего нравится, честно говоря, гимном фестивального движения. А «Сиянная Русь» до сих пор меня спрашивают, сразу предвосхищая некоторые вопросы, что такое «сиянное», что это за слово. Некоторые дипломированные профессора, я бы даже сказал, литинститута, не могли точно уловить суть этого термина, который находится во всех словарях, кроме «даля», во всех словарях русского языка. «Осиянное» — это значит «озаренное светом». «Луной шрас осиянен» у Есенина. Он его использовал только один раз в персидских мотивах. Тем не менее, у Есенина есть все. И даже это слово, которое... Но «осиянная Русь» — такого словосочетания нигде не встретите, кроме как у вашего покорного слуги. И вот это слово последним. Нужно было одно слово, которое еще попадало бы в размер, которое характеризовало бы Русь вот такую, которую я хотел и выразить в этой стихотворении и в этой песне.
А как давно существует фестиваль? Чем вы занимаетесь? Каков состав участников? И задам риторический вопрос, почему мы так мало знаем о наших фестивалях патриотических, в том числе и про «Сиянную Русь». Есть сопротивление-то?
Да, хороший вопрос. Я все-таки начну отвечать не с конца, как обычно и как удобно, а все-таки сначала. «Сиянная Русь» — фестиваль молодой. Он был задуман в прошлом году, проходил этот год. Организационно он выстроен на 2 полуфинала и уже финальный концерт, где чествуют победителей. Полуфиналы проводятся по 3 номинациям. Вообще все фестивальное движение проводится по 3 номинациям. Это литература, песни, ремесла. Почему? Потому что суть фестиваля, выразить всю красоту русского человека, всю красоту России. А в чем она выражается? Как не в песне, как не в слове и как не в изделии рук человеческих. Поэтому у нас есть такое определение «золотые руки». Именно по этим 3 номинациям проводится не единоразовый фестиваль раз в год, а именно фестивальное движение с отборочными турами от Минска до Ленинграда, до Санкт-Петербурга, с 2 полуфиналами, и уже победители полуфиналов оценивают читатели портала «Сиянная Русь», общественно-литературного журнала «Сиянная Русь», и уже «Глаз народа», как говорится, «Вокс Попули», и решает, кто становится победителем года в своей номинации. Их чествуют на финальном концерте, который состоялся в этом году в Центральном доме журналистов 2 декабря, а в следующем году мы планируем в Питере. И он еще не разросся, потому что первый год это был самый сложный, это первый год всегда. Сопротивление среды, оно пока больше в умалчивании. Приходится встречаться с самыми разными чиновниками, подавать на гранты. Очень неохотно идут навстречу. Пока не мешают, но и навстречу идут неохотно, не помогают. А тут всего лишь нужна поддержка, ну, 1, 2, 3, может быть, человек.
Иногда даже не финансовая, а все-таки кто-то кому-то позвонил, договорились там о зале и так далее.
Да, ну, это мы, в общем, делаем сами. Но даже если не финансовая, то хотя бы информационная, то вот, так сказать, репортажная. Но я думаю, что мы это преодолеем. Потому что, конечно, к чему-то новому всегда относятся подозрительно, это, ну, объяснимо. Но на следующий год, я надеюсь, что фестивальное движение будет расширяться, и именно поэтому оно и называется движением, что оно предполагает проведение разных отборочных туров и мероприятий в рамках этого фестиваля во всех регионах и во всех странах, где есть русскоговорящие, а самое главное, русскочувствующие люди.
Замечательно. Мне хотелось, чтобы вы о себе немножко рассказали, откуда этот интерес к литературе, ведь вы учились в МГИМО, насколько я знаю, экономист,
насколько я знаю,
доктор,
да, тоже,
экономических,
да,
наук, и при этом поэт, выпускаете сборники, на ваши стихи пишут самые разные люди, авторы.
Авторами меня Бог не обидел, да, действительно, у нас есть целые диски с Владимиром Петровичем Пресняковым, «Мужские песни», один из первых, и Володя Бородин, заслуженный артист России, и много композиторов, которые больше известны даже по песням, как, например, народный артист Олег Иванов, помните «Незабвенную Олесю», это у нас как минимум 4 казачьих песни с ним сделаны. Композиторы видят что-то, напевность, видят мелодию моей поэзии мне это приносит неизъяснимое счастье, когда получается новая песня. И вот только сейчас, буквально только-только что на студии, были записаны на музыку Бориса Зиганшина в исполнении потрясающего певца, заслуженного артиста России Василия Пьянова, две новые песни. Их чуть-чуть попозже можно будет услышать, где, я надеюсь, их возьмут на различные радио «Деревенька» и «Кремли России». В общем, очень талантливые у меня авторы, и Анатолий Верещагин, больше известен как Барт. Много, всех даже не перечислить, я заранее прошу прощения, если кого-то забыл назвать. Но и певцы пишут иногда, вот видите, как Сергей Зыков, который в основном исполняет оперные арии, народные, старинные романсы.
Скорее исполнительный. Он
скорее исполнитель, да, он не мог пройти мимо, и вот написал именно так. И в результате получились другие песни, «Дорога жизни», посвященная Ленинграду, и еще несколько других, которые в следующем году мы тоже публике, я надеюсь, представим на наших концертах.
Я хотел бы, чтобы вы почитали что-нибудь и рассказали, как вот возник у вас интерес к поэзии, к литературе, с чего все начиналось.
С чего начиналось, уже сказать сложно. В этой профессии я уже, наверное, лет 20. Но перо было всегда. Я еще был членом Союза военных журналистов, еще писал первые статьи еще даже до армии. И поэтому тяга к творчеству была заложена с детства. Но потом вылилось в поэзию, когда поэтические изыски, пробы были поддержаны песнями, которые стали рождаться. Я понял, что дело это не случайное. И, на мой взгляд, поэт рождается не тогда, когда он что-то написал, а когда он исправил написанное. И вот когда я понял, что литература — это прежде всего труд, и тогда уже решение оформилось окончательно с осознанием преодоления даже не окружающей среды, а преодоления самого себя прежде всего. И надо заставлять себя работать, конечно, надо себя дрессировать, как говорил Антон Павлович Чехов. И уже то, что не, помещалось в поэзию, стало переливаться в прозу. И я надеюсь, что увидит свет в ближайшее время моя новая повесть «Синдром бабочки» в одном из сибирских журналов, хотя я предоставлял в разные. И, в принципе, что? Заходите ко мне на блог, заходите на сайт фестивального движения, заходите на сайт общественно-литературного журнала «Сиянная Русь», там есть у всех авторов кабинета, и мой в том числе. Читайте, присылайте свои вопросы, если что-то будет непонятно, или какие-то пожелания, желательно хорошие. Ну, а поскольку мы на радио Благовещение, то я думаю, что будет уместно прочитать одно из моих давних стихотворений «Притча о кресте». Этому стихотворению предпослано выдержка из канона покаяния ко Господу нашему Иисусу Христу, глаз 6, песнь 1. «О горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачутся дел моих горько». Жил-был бедняк во тьме веков, привычный крест тащил, но возроптал, из всех крестов ты дал мне свыше сил. Господь был незлобив тот день, призвал он бедняка. «Пойдем со мной в густую сень, ты отдохнешь пока». Смотри, за той святой горой равнина, а на ней крестов, как звезд. Бери любой и приходи ко мне. И тот, который донесешь, и дне сев век нести. Пошел бедняк, унявший дрожь, и лоб перекрестив. Святой горы он бросил взор, и сердце замерло. Под ним темнел крестовый бор в раю проросшим злом. 100 дней, а нет в раю ночей, пытался человек найти тот крест, чтоб поскромней, чтоб смог нести вовек. Прибрел с поклажей за спиной. Бедняк, измучив плоть, сказал Творцу: «Я выбрал свой. Прости меня, Господь».
Замечательная притча. Но сегодня, когда мы пишем этот разговор, случилось горестное событие. Упал самолет. При невыясненных до сих пор обстоятельствах идет пока расследование. Погибла треть состава замечательного коллектива, ансамбль имени Александрова. Тяжелый удар, в том числе и по русской песне. Русская песня и так-то особо нигде не звучит. Надо сказать, что про этот коллектив начали говорить так активно по всем каналам тогда, когда люди погибли, более 60 человек. Вообще-то, конечно, нонсенс, потому что уже и забыли, что есть такой коллектив, есть такие песни.
Я с вами не соглашусь. Хор Александрова выступал еще на концертных площадках Великой Отечественной войны, без площадок, практически в окопах, и забыть такое невозможно. Это славная история. Просто
ну, госканалы радио... стараются. Госканалы наши крупные, вот эти вот, которые, по идее, должны все-таки давать выход таким коллективам и исполнителям, они как-то вот кислород ухитряются перекрывать.
Ну, здесь спорить невозможно. Но вот ваш покорный слуга является, например, автором основных положений культурной доктрины Российской Федерации, которую уже год с чем-то я пытаюсь организовать всероссийское слушание, хотя бы не всей доктрины, ее один человек не имеет права и не может физически составить или написать, но хотя бы основных положений. И давал советнику на пленуме Союза писателей, давал лично в руки, он успел ее прочитать советнику по культуре Толстому и лидерам политических партий, многим людям, которые кивали, да, толком. Но это у нас устроена по-другому система. Все, что мы видим вокруг, все плохое, мы странным образом до сих пор удивляемся и считаем, что это можно каким-то образом осудить, что это можно каким-то образом перевоспитать. Нет, это системная ошибка. Государство самоустранилось от политики в области культуры, от политики в области воспитания. Оно оставило себе только функцию охранять то, что защищено законом. То есть то, что, как говорится у нас, да, то, что не запрещено законом, то разрешено. Вот не все разрешено. Есть еще невысказанные запреты. Есть еще высочайшие моральные, даже уж не запреты, то хотя бы требования. И вот то, что творится вокруг падения самолета, еще страшнее, понимаете, как ни странно, может быть, чем сама катастрофа. Падает само общество. Причем падает без каких-то вообще шансов, если государство не вмешается, как пилоты, в последний момент. Потому что еще Шпенглер заметил, что государство обязано попечением, особенно вот в эпоху интересов и денег, обязано попечением то, что деньгам не подвластно. Я цитирую не совсем точно, но мысль, так сказать, доношу верно. Но государство сам устранилось от этого. Нам нужна контрреформа образования, нам нужно создание комитетов по нравственности при всех СМИ, где есть хоть государственная одна копейка. Несмотря на то, что вот эта вот вся эта либеральная заваль кричит о цензуре, еще что цензура, они даже не понимают, что такое. Цензура – это по закону о средствах массовых информации, это согласованием с третьими лицами выходящего содержания, то есть контента. Нет, не надо с третьими лицами, надо внутри всех СМИ государств, всех вообще учреждений культуры, где есть государственные бюджеты или государственное финансирование, организовать комитеты по нравственности с участием представителей всех основных религий, РПЦ в первую очередь, я считаю, как сам человек православный, для того, чтобы не то чтобы не пущать, а чтобы иметь попечительство над здоровьем, духовным здоровьем народа.
Давно призывают к тому, чтобы наша общественность патриотическая, чтобы при телевизионных каналах существовали какие-то наблюдательные советы. И это вызвало, конечно, бешеную ярость, отторжение, неприязнь. Хотя в этой идее нет ничего плохого, потому что мы видим тот вал пошлости, которого не было, кстати, в советские времена. Уровень профессиональный был выше. Это была идеологизированная продукция, и очень даже идеологизированная зачастую. Но при этом все-таки был какой-то контроль за тем, что видят потом зрители. Правильно?
Ошибкой думать, что это случайно, что достаточно просто производить высокохудожественные картины, снимать высокохудожественное кино, писать литературу, и все наладится, и люди сами воспитаются. Нет. Система нацелена на то, чтобы оплебеивать народ. Это чисто западные, так сказать, под маркой свободы, непонятно как трактуемые и, самое главное, злоупотребляемые. Система оплебеивания народа, населения для воспитания их в потребителей и, соответственно, потребительское выборное стадо. Это ясно. Но с таким народом не сделать ничего, не удержать империю духа, не сделать серьезные экономические реформы, ничего ты с таких людей, в кавычках, потребовать уже не можешь. Чего-то такого, что выше ближайших наслаждений и удовольствий низшего ранга. Ничего. Они не заблуждаются. Либералы ведут сознательную политику по оплебеиванию всех народов, входящих в состав Российской Федерации. И именно поэтому идет упрощение и опрощение школьного образования. Обратите внимание, как только завал русском языке, завал литературы не только уменьшились, понизили саму сумму баллов, необходимых для получения аттестата. Вы где видели, чтобы человек, который хотел добиться чего-то большего, занижал для себя планку? Где это видано? Только ее можно повышать. Ставить препятствия, которые выше тебя, которые еще не преодолены. Нет. Это не хуже и не лучше. Это оплебеивание. Это другое состояние социума и другое состояние нации. Свобода, как обоюдоострый меч, если она не лежит в ножнах морали и в ножнах закона, в двойных, она поранит, будет много крови и с той, и с другой стороны. Без этого не обойдется. Поэтому свободу как меч нужно держать в ножнах, а расширение свободы за пределы морали ведет только вниз. Вот и ответьте, нам нужно вниз или нам нужно вверх?
У вас есть стихи, где бы вы вот высказывали нечто подобное? Может быть, прочитаете что-то?
У меня есть достаточно публицистики, в том числе с провокативным несколько названием, например, как статья о пользе инквизиции. Но надо прочитать, чтобы сразу не бросать меня, так сказать, камнями. Надо все-таки ее прочитать. Ее легко найти в свободном доступе. Она вышла в книге «Русский лабиринт» 2 или 3 года тому назад. Непосредственно поэзия все-таки не должна говорить лозунгами или говорить непосредственно идеями, потому что она должна все-таки говорить образами. Но все-таки я могу сказать, что плебейство – заданность души, плебейство – зависть, месть и злость, плебейство – мелкая монета, она любого цвета – кость и кровь коричневого цвета. Вот плебейство – заданность души – это у меня есть стихотворение «Аристократы и плебеи», оно немножко не к этому относится, но тем не менее эти чувства воспитываются в нас сознательно. И заданность души дается изначально, с самого детства, теперь уже не нынешним поколением. Потому что что такое хорошо и что такое плохо, это меряется теперь по кошельку, по вещам, идет овеществление человека. Вместо того, как учили раньше, ты тот, что ты сделал, теперь учат так, ты то, что ты купил. Достаточно заложить первую парадигму, вот как вот неправильную хромосому, как все остальные уродства, которые неприятно видеть или говорить о них, это следствие вот этой одной искаженной программы в самом начале. Вот разделение добра и зла по вещественному признаку, или хорошо и плохо, успеха и неуспеха, уважение и неуважение, достоинство или его отсутствие, по признаку овеществления, по признаку вещей, а не человека, и есть изменение нравственной хромосомы. Поэтому столько уродов мы видим вокруг, которые не то что пляшут на костях погибших, а которые глумятся над теми, кто упал в этом
самолете. Да, вот эта трагедия, я тоже об этом задумался. Ну, по идее, она должна сплотить нацию, когда такие вещи происходят, когда такая резонансная катастрофа страшная. Нет, все равно вот этот раскол, он неистребим, он прошел уже через людские души.
Гражданская война в России не прекращалась никогда, и началась она задолго до 1917 года. Это все еще началось с первых западников, это началось с Чаадаева, если и не раньше. И все-таки знаменитый спор Пушкина с Чаадаевым по поводу философских писем, это та матрица сегодняшней, продолжение сегодняшней гражданской борьбы. Пока гражданская борьба, но это, так сказать, холодная фаза горячей гражданской войны.
Не дай бог, конечно.
Сравните то, что было 200 лет назад, с тем, что сейчас, и вы увидите, что хромосомы те же.
Почитайте что-нибудь еще, Дмитрий.
С огромным удовольствием, если вы позволите, вот у меня книжка «Сердце на ладони» открылась на стихотворение «Черные купола». Прекрасная есть песня на музыку Анатолия Верещагина в его исполнении, но я прочитаю по-авторски. «Ветер, морось, снег стеною, и земля белым бела, наклонились надо мною в черных шапках купола. А без золота и лучше, душ не слепит, глаз не жжет. Не с того ли я заблудший, Бог своих не бережет. Я стяну ушанки мякоть, крест трехперстный положу, кто уже не может плакать, часто тянется к ножу. Не к ножу, тогда к стакану, что в России все одно, бередит на сердце рану заржавевшее вино. Эх ты, дней моих солома, эх ты, счастье жженый жмых, кто любовью не поломан, дней не ценит золотых. Жил ли я, теперь не знаю, только знаю, пел не зря, если кто-то, поминая, вдруг заплачет втихаря. Храму ближе, чем больнее, коль кривая привела, и блаженные чернеют в белом небе купола».
Замечательное стихотворение. Давайте еще одну песню поставим на ваши стихи. Песня «Колоколенко».
Автор Владимир Петрович Пресняков музыки, а исполняет группа «Самоцветы».
Хорошо. Итак, песня «Колоколенко» на стихи Дмитрия Дарина.
За версту звонится с колоколами, словно ангел на посту. Я ж со старыми грехами у излученной реки, словно две сестры ноги, ивы косы расплели, ивы косы расплели, косы грусти золотые. Как водилось в старину, лошади идут в ночное. Искупит ли мне вину, что живу с душой изгоя? Колоколенка стоит, как судьбы напоминанье. Тихо ива шелестит, тихо ива шелестит, мне любовное признанье. Колоколенка стоит, как судьбы напоминанье. Тихо ива шелестит, тихо ива шелестит, мне любовное признанье.
Дмитрий, ну, я хотел бы такой вопрос задать. Вы ведь не только поэт, но вы экономист профессиональный, доктор экономических наук. Как у вас все это уживается? И что вы думаете, все-таки мы записываем наш разговор в конце года, что вы думаете об экономике? Ведь не будет нормальной экономики, уже и творцам будет тяжело писать, тяжело себя реализовывать, записывать новые песни, не на что. Уменьшилось количество спонсоров, к сожалению, многие люди, которые давали деньги, сегодня просто лишены такой возможности. И наше радио испытывает трудности, я призываю радиослушателей помогать, потому что, к сожалению, у всех проблемы, и мы тоже не отрываемся от народа.
К вашему призыву я полностью присоединяюсь и призываю помогать и вашему радио, и фестивальному движению «Осиянная Русь». И мы тоже, кстати, ищем спонсоров, и есть все-таки находятся люди и организации. Не так, конечно, масштабно, как хотелось бы, но все-таки находятся, им огромный поклон и благодарность. Я рад, что могу выразить в вашем эфире. Насчет непосредственно... Это заблуждение, кстати говоря, по поводу того, что кризисы как-то связаны с благотворительностью. Потому что мотив благотворительности не всегда ясен, не всегда прозрачен. Есть люди, которые, каждый, кто ходил, можно сказать, с шапкой, или каждый, кто был вынужден претерпевать унижение, а просьба в любом случае унижение некое, или подготовка к нему, или опасность такого унижения.
Ну, требует какой-то вот
требует, да, так
рывок,
сказать,
порыв,
да,
называется.
Требует, да, совершенно верно.
Над вот собой преодоление, я
да,
бы сказал.
Совершенно
даже
верно.
Просьба есть преодоление.
Совершенно верно. Одна оправдывает, что не для себя, а для благого дела. Но все равно, согласитесь, да, что нужно как-то собраться с духом, прежде чем сказать, а вы знаете, вот вы не могли бы
не
то-то
отсохнет
и то-то.
Рука дающего, берущего, да, не скудеет рука дающего.
Просящему тебя дай, и от желающего занять у тебя не отвращайся. Я вот так вот всегда говорю, когда вижу, что дело плохо и дело ничем не закончится. Тем не менее, вот обратите внимание, что нужно какой-то, да, преодолеть себя, чтобы что-то попросить, даже не для себя. По-разному ведь благодетель, кто-то испытывает чувство такой гордыни за то, что он с барского плеча кидает кость, и он реализуется в этом жесте, он выше, потому что он дает. Соответственно, все те, кому он дает, он ниже.
Становится зависимым в определенном смысле.
Даже не только зависимый, но уже ниже. Ты же у меня попросил, а не я у тебя. Когда ему говоришь о примере Саввы Морозова, Рябушинских, очень многих меценатов, которые делали это по зову сердца, как писал наш философ знаменитый, мой любимый, кстати, Дмитрий Ильин, что частная собственность – это нравственно обязывающее понятие. Ну, они не понимают, они вряд ли чаще всего читали хоть каких-то философов, но тем не менее. И когда ты это видишь, то даже если дают, лучше не брать. Ну, вот это ни к чему. Есть люди, которые... Богач последний отнимет, бедняк последний отдаст. Есть люди, которые делятся такими крохами, которые тоже лучше не брать, но по противоположной причине. Противоположному
да,
мотиву.
Рубаха не должна быть последней. Когда призываешь, человек отдает последнюю, а что ему останется?
Ну, это вы сейчас применили, кстати, озвучили разбойничий термин Робин Гуда, да, не отнимать последнее. Не принимать последнее, не только не отнимать, но и не принимать последнее. Тоже грех, и тоже это не поспособствует цели, если она благая.
В общем, надо между Сциллой и Харибдой как-то двигаться в этой теме благотворительности.
Вы разве не заметили, что вся жизнь в России у нас вообще у всех это между какой-то Сциллой? У каждого своя Сцилла, и, боюсь, у всех одна Харибда.
Почитайте что-нибудь еще. Потому что все-таки у нас литературный эфир, поэтический эфир, и сегодня мало звучит стихов, к сожалению.
Да, и поэтому вопрос экономики я завершу, потому что, когда я понял, что в России нет экономической науки как таковой, есть только экономические интересы, в моем сознании поэзия стала превалировать, и вообще литература. «По долинам ветер вольный чешет лес густой, Русь устроена раздольно, колос золотой. Край мой синий, край озерный, где сокровищ кладь, Русь устроена просторно, края не видать. Широки, как души нивы, круты берега. Русь устроена красиво, значит, на века. Мне прожить в дождях дорожных выпала судьба. Русь устроена несложно, избы до хлеба. Пусть орда людей безбожных прет на нас со злом. Русь устроена надежно, им ли к нам с мечом. И пускай пустых напраслен, слышу пёсий лай. Русь устроена с запасом. Лишь не предавай. Купола церквей, как жито, вера и хлебов, Русь устроена нехитро, как сама любовь. Оттого и льется песня, родником звенит. Русь устроена чудесно, Бог тебя храни.
Замечательные строки. Ну, мы Есенина напоминали. Вы, для вас Есенин, наверное, один из таких важных авторов, знаковых, не правда ли?
Ну, поскольку я, как еще руководитель многолетний отборочного жюри Международной литературной премии имени Есенина «Русь махни крылами», могу, так сказать, засвидетельствовать, что Есенин не только один из самых важных авторов, а он один из самых... может быть, нехорошо говорить, что он непосредственно... Я как есениновед практически, делавший, кстати говоря, доклад «10 лет торжества русского слова» на Есенинской конференции 16-го года в Рязани, должен сказать, что Есенин не просто талантливый или даже гениальный поэт. Его уникальность для России, в России очень много, слава Богу, талантливых и даже гениальных. Он стоит особняком, он и Пушкин. Это люди, которые высветили Россию с таких глубин.
И выразили национальный глубоко, дух наш.
И выразили национальный дух, причем буквально с противоположных сторон. С аристократичным, Пушкин, гений легкого стиха. Все, что становится у него сложным, не очень уже восприимчиво уху, но именно простыми словами, вы попробуйте почитать высшее, по-моему, его поэтическое произведение «Борис Годунов». Ведь, кстати, после «Бориса Годунова» сказал «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», когда закончил эту работу. Вы посмотрите, сколько прозрений государственного устройства, государственного национального мышления, всего, что мы сейчас практически имеем. Мести, подлости, власти, оппозиции. Все, что хотите, все там есть. Но там нету сложных слов. Там нету имажинизма. Но это столб мировой поэзии. Теперь посмотрите Есенина Пугачев. Красивейшая словопись. Вот буквально изографической написано. Кстати, именно поэтому не поставили в театре и, может быть, не ставили оперу, потому что сложно. Сложная образность. Но посмотрите с другой стороны, с народной стороны и совершенно другим поэтическим языком. Вот эти вот два столпа, они отличаются. У меня есть стихотворение. В России было 5 поэтов, вот к слову, кстати говоря. Оно очень длинное, поэтому я прочитаю последнее заключительное четверостишье. Там 5 поэтов, начиная от Ломоносова, Пушкин, Лермонтов, Высоцкий и Есенин. Был и шестой, седьмой и сотый, но перед Богом оправдать народ свой грешный и высокий сумели только эти пять.
Да, ну, у поэтов России, к сожалению, тяжелая судьба, короткая жизнь, иногда и трагический конец, иногда гибель в результате заговора, спланированного против них. Непонятно, почему так происходит. Но, может быть, потому что поэт в России больше, чем поэт. Он еще и призывает к чему-то, является выразителем определенных сил, определенным знаменем. И не всем это по душе, даже и сегодня.
Но должен на это ответить словами самого же Владимира Семеновича Высоцкого. Помните, у него была песня о фатальных датах и цифрах. И не в каждой версии она звучит до конца, эта песня. А там последний куплет звучит так, если мне не изменяет память. Да, да, шея длинная, приманка для петли. Но там что ни говорите, ушедшие бессмертие не даты обрели. Так что живых пока не торопить.
Ну, Высоцкий вообще трагическая фигура. Для меня немножко с ним был знаком. В 79 году нас познакомили. И, в общем-то, он предчувствовал очень многих последних стихотворениях и песнях. Это проходит. Потому что поэт, он как-то так... Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут кровь свои босые души. Да. Есть такие строчки, и поэт, конечно, обостренным обладает видением многих процессов, которые вокруг происходят. Но мне бы хотелось, чтобы мы в завершении разговора все-таки вспомнили тех, кто ушел, кто погиб. Погибли не самые плохие люди, надо сказать. И это очень грустно. Каждый из них – это целый мир был вот на этом самолете злополучном.
Вы помните, извините, Высоцкий написал «На смерть Шукшина». Смерть самых лучших выбирает и дергает по одному. Но вот видите, смерть как-то тоже находится в развитии, дергает уже не по одному.
Уже не по одному. И тоже Глинка, вот мы хотели с ней писать беседу о благотворительности и договаривались об этом. В январе должны были записывать. Ну, вот уже, конечно, не получится. И эти вот молодые талантливые исполнители, которые там только начинали свой путь. Там разные, конечно, люди, которые уже и состоялись, и титулованные, и заслуженные артисты, и народные были. Но была и молодежь. И, в общем-то, это тяжелый удар по русской культуре, по русской песне. Я уж не говорю про журналистов. Все бывали в горячих точках, а вот погибли здесь во время этого рейса. И мне кажется, надо, конечно, что-то делать с экономикой. Вы экономист. Я лично думаю, что причина очень проста, что нужно запрещать летать самолетом старше 30 лет. Потому что ясно, что он был уже не в самом хорошем состоянии, этот самолет. Почти 34 года. Это много. Если машине 10 лет, все начинает сыпаться у этой машины. Когда ты год только ездишь, это все замечательно, все окей. То же самое происходит и с любой другой техникой, с самолетом. Поэтому я ни в какую конспирологию не верю. Это просто старая машина, изношенная, и что-то там отказало.
Надо менять не экономику, надо менять качество человека. При торгово-развлекательном режиме оно неизбежно падает. Отсюда падает все. Там человек схалтурил, здесь не завинтил, здесь просмотрел, здесь ему все равно. Равнодушие заполняет.
Да, не исключено, кстати, вот вы тоже немножко опередили меня, потому что я думаю, ну как еще обслуживался этот самолет? Он же, были какие-то люди, которые проводят там периодически ТО, профилактический ремонт. Но не исключено, что это тоже делалось через пень-колоду. То есть отношение тоже нужно менять к каким-то вещам. Нужно отношения и людей друг с другом стараться, стремиться изменить. И отношение к работе тоже изменить. Вот эта вот разлюли малина, она уже приводит к трагедиям, к человеческим.
Отношение к работе, гибели. Отношение к людям – это все производные от самого главного, как вот я говорил, нравственной хромосомы человека. Ее нужно изменить. Вот религии, любая зрелая религия, как писал тот же Иван Ильин, она научает борьбе со злом. Вот зло, равнодушие. Вообще, я считаю вслед, ведь как еще он писал в статье, которая называется очень многозначительно, «Сопротивление злу силою». Потому что человек, который не борется со злом, становится им одержимым. Таков нравственный закон. Со злом надо бороться. Я больше скажу, продолжая Ильина, да, посмею, так сказать, это сказать, я считаю, что непресекающее зло умножает его. Поэтому все попытки, давайте предадим забвению вот этих уродов, которые глумятся, давайте вот просто будем молиться и за души погибших, я считаю, что это недостаточно. Зло надо пресекать. Посмотрите Европу, а там отказались. Отказ от пресечения зла называли толерантностью. Хотя это медицинский термин. Что такое толерантность? Толерантность – это неспособность, иммунологический термин, неспособность организма реагировать на инфекцию. Я считаю, что для этого государству нужно вернуть все функции попечительства, то есть воспитания народа. Причем активные, несмотря ни на какой либеральный вой. Иначе все будет продолжаться. Экономика здесь ни при чем. Вспомните, совершенно недавно закончилась кампания по пресечению контрафактных авиадеталей для самолетов же. Помните, продавали, собирали в гаражах какие-то...
Ну, это вот тоже одна, эта тема больная, надо тоже разбираться. Может быть, какая-то восстановленная деталь там была на этом самолете, и вот она отказала.
При торговом режиме предметом торговли становится все. В любом словосочетании, где есть слово «бизнес», «бизнес» ключевое, оно всегда перетянет.
Да, потом валят все на летчиков, а их уже нет живых, уже покойников заразить ничего не сможет. Вот и здесь тоже начинается, уже пошел разговор, что вот летчики такие-сякие, мало там налетал командир.
А чтобы воспитать такого человека, чтобы не дать, вернее, человеку опуститься на самое дно, и нужно, прежде всего, контролировать культурную составляющую социума. Что бы там ни было. Наша власть, может быть, даже это понимает, но сознательно этого не делает. При всех победах внешних, если бы я был на пресс-конференции Владимира Владимировича Путина, я бы задал такой вопрос. Я, кстати, задавал ни ответа, ни привета, писал на кремлевский сайт. Вообще, равнодушие поражает. Даже чиновники не отвечают. Но я задал бы такой вопрос. После присоединения Крыма, Владимир Владимирович, не считаете ли вы необходимым присоединить к России культуру? Не те культурные учреждения, которые кричат о 1937 году, когда им не дают денег лишних, имея свои собственные плазы, торговые центры и прочее, а на культуру, которая корневая, которая глубинная, которая под ногами, под льдом, которой внимание СМИ уделяются доли процента, не больше. Но там глубоководные течения. Оттуда будет взломан лед когда-нибудь. Там целый мир. Вы покрыли все вот этим либеральным льдом, запорошили снежком и празднуете Новый год на костях.
Я хотел бы в завершении разговора нашего, такого философско-литературного, сказать, что вот этот вот случай горестный с самолетом, он, конечно, призывает нас обращать внимание на тех, кто рядом, на близких людей, на родственников. Зачастую возникают конфликты, ссоры. Человек потом кусает локти, думая, что вот ссора привела к гибели, к смерти преждевременной. Потому что все происходит в один момент. Человек вышел и не вернулся. Вот те, кто улетел на этом самолете в Сирию, они же не думали, что так получится. Вот эта вот неожиданность смерти, она, конечно, ужасна. У вас есть ведь песня, где говорится об этом на ваши стихи, да, Дмитрий?
Там говорится все-таки не о смерти, а там говорится о любви. И что я могу сказать? Целуйте и берегите любимых, и целуйте их до дна.
Давайте поставим эту песню. А кто исполнитель? Кто?
Группа русский? «Рядовой Дарин», автор музыки, заслуженный артист России Владимир Парадин, автор многих известных хитов, «Прощание в Соренто», многие для группы «Дюн», ну, многих. И в том числе вот написал вот эту. Это песня о любви, это песня новогодняя или около новогодняя, в любом случае
праздничная.
Праздничная. Давайте беречь тех, кто с нами, кого мы можем сберечь любовью.
Да, и помнить о том, что каждый день может оказаться последним, что религиозное сознание, оно и включает в себя вот понимание этого момента. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Дмитрий Дарин, замечательный поэт, создатель и координатор фестиваля «Осиянная Русь» и общественный деятель. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
Спасибо вам большое.
Милость скоро станет. прошлогодним. Все, что отлюбилось, скоро станет так ненужным, что я не доделал. Я хочу, чтоб не натужно ты со мной успела. Целуйте любимых на стыке годов, целуйте любимых, чтоб в звездочках синих мерцала любовь, мерцала любовь, да на все времена. Вишни облетели разом. Подпою тебе чуть слышно, расцелую сразу. Целоваться в новогодье лучшая примета. При всем честном народе мелочь для поэта. Целуйте любимых на стыке годов, целуйте любимых, чтоб в звездочках синих мерцала любовь, мерцала любовь, да на все времена. Я влюбленных поздравляю. Пусть мы станем старше, и бокалы наполняя пьют за счастье наше. Год уходит, год усталый, лучше молодою. Тихо месяц льет в бокалы мед над головою. Целуйте, любви.